Глава 17.
Под пологом черной ночи.
Проводив Гиза до дверей, Габриэль возвратился на свое прежнее место и сделал издали знак Мартенгерру, который тотчас встал и вышел из палатки, не нуждаясь, по-видимому, в дальнейших объяснениях. Через четверть часа конюший возвратился. За ним шел худощавый человек, одетый очень бедно. Мартен приблизился к своему господину, снова погруженному в размышления. Прочие товарищи, бывшие в палатке, одни играли, другие спали, кому что нравилось. «Вот, сударь, человек, о котором я говорил», — сказал Мартен.
«А, хорошо», — отвечал Габриэль. «Это вы, рыбак Ансельм?» — прибавил он, обращаясь к вошедшему.
«Точно так, сударь, я рыбак Ансельм», — отвечал незнакомец.
«И Мартен говорил вам об услуге, которую мы ожидаем от вас?» — спросил виконт Дексме.
«Говорил, сударь, я совершенно готов».
«Но мой конюший должен был, однако, предупредить вас», — продолжал Габриэль, «что в этом деле вы будете вместе с нами жертвовать жизнью».
«О», — заметил рыбак, — «об этом напрасно было бы и говорить. Я хорошо знал это, даже лучше, нежели ваш конюший».
«И однако вы пришли», — сказал Габриэль.
«Готовый к вашим услугам», — заметил Ансельм.
«Хорошо, друг, это признак смелого сердца».
«Или несчастной жизни», — прибавил рыбак.
«Что вы хотите сказать?» — спросил Габриэль.
«Клянусь пречистой Богородицей», — сказал Ансельм. «Каждый день я пренебрегаю смертью, чтобы наловить сколько-нибудь рыбы, и очень часто возвращаюсь с пустыми руками. Значит, с моей стороны небольшая заслуга, если сегодня я жертвую своим тощим телом для вас, обещающего в случае моей смерти обеспечить судьбу моей жены и троих моих ребятишек».
«Да», — отвечал Габриэль, — «но опасность, которой вы подвергаете себя ежедневно, сомнительна и неизвестна. Вы никогда не пускаетесь в лодке в сильную бурю. В этот раз опасность очевидна и вероятна».
«Да, только безумец пускается в море в такую ночь», — сказал рыбак. «Но это ваше дело, и я ни за что тут не отвечаю. Вы заранее заплатили мне за мою барку и за мое тело, и вам остается только поставить большую восковую свечку перед образом Богородицы, если доедем мы здравы и невредимы».
«Но если мы даже благополучно достигнем места», — продолжал Габриэль, — «еще не кончится этим наше дело. Исполнив должность гребца, вы в случае надобности должны будете сражаться, положив весла, взяться за оружие. Вместо одной опасности вас ожидают две».
«Хорошо», — сказал Ансельм. «Не слишком пугайте меня. Я готов повиноваться. Вы обеспечиваете жизнь тех, которые дороги моему сердцу, и я отдаю вам свою жизнь. Мы сторговались, и нечего толковать».
«Насчет своей жены и своих детей будьте спокойны», — сказал виконт Дексме. «Они не будут нуждаться. Я уже писал об этом своему управляющему Элио, и сам герцог Гис обещал позаботиться об исполнении моих распоряжений».
«Больше я ничего и не требую», — отвечал рыбак. «Вы великодушны. Если бы не дали мне ничего, кроме этой суммы, которая в настоящее время вывела меня из затруднительного положения, поверьте, я не стал бы просить у вас остального. Но если я доволен вами, надеюсь, что и вы останетесь довольны мной».
«Скажите, могут ли 14 человек поместиться в вашей лодке?» — спросил Габриэль.
«В ней помещается до 20, сударь».
«Вам нужны руки, которые помогали бы грести, не так ли?»
«Это на что?»
— сказал Ансельм.
«Я один справляюсь с рулем и парусом, если только устоит парус».
«У нас есть Амброзио, Пильтрус и Ландри», — заметил Мартенгер, «которые гребут так искусно, как будто бы всю жизнь только этим и занимались. И я сам управляю веслами так же хорошо, как своими руками».
«Значит, с такими товарищами я заживу знатным барином», — весело сказал Ансельм. «Мартен не сказал мне только об одном. Куда мы причалим?»
«К форту Рисбанк», — отвечал виконт Дексме.
«К форту Рисбанк? К форту Рисбанк, сказали вы?»
— вскричал изумленный Ансельм.
«Да. Что вы скажете на это?» — спросил Габриэль.
«Ничего», — отвечал рыбак. «Скажу только, что это место неприступное, и что я никогда не кидал там якоря. Это голый утес».
«И вы отказываетесь вести нас туда?» — сказал Габриэль.
«Нисколько. И хотя я не совсем знаком с этим местом, однако сделаю все, что могу. Отец мой, природный рыбак, говаривал мне, не нужно никогда повелевать ни рыбой, ни покупателями. Я поведу вас к форту Рисбанк, если только буду в состоянии. Славная прогулка.
«К которому часу нам надо приготовиться?» — спросил Габриэль.
«Кажется, вы хотели быть там к 4 часам», — заметил Ансельм.
«Между 4 и 5, не раньше».
«Итак, от места нашей отправки до Рисбанка надо считать 2 часа плавания. Главное, нам не нужно утомлять себя понапрасну в море. Да еще на переход отсюда до бухты положим 1 час ходьбы. Всего 3 часа».
«В таком случае мы выйдем из лагеря в 1:30», — сказал Габриэль.
«Именно так», — заметил Ансельм.
«Теперь мне нужно предупредить своих людей», — сказал Габриэль.
«Делайте, что вам надо, сударь», — отвечал рыбак. «Я попрошу вас только позволить мне заснуть до 1 часа. Я уже простился с домашними, лодка надежно скрыта и крепко привязана канатом, значит, мне незачем отлучаться».
«Отдохните, Ансельм», — сказал Габриэль. «Вы успеете еще порядочно измучиться в нынешнюю ночь. Теперь, Мартенгер, уведоми своих товарищей».
«Эй, вы, игроки и сонные!» — закричал Мартенгер.
«Что там?» — сказали они, вскочив со своих мест и окружая конюшево.
«Благодарите виконта. Через 1 час мы отправляемся», — сказал Мартен.
«Хорошо, знатно, прекрасно!» — вскричали хором волонтеры.
Мальмор тоже присоединил свое радостное «ура» к этим непритворным знакам удовольствия. Но в ту же минуту вошли 4 помощника Амбруаза Паре с известием, что им приказано перенести раненого в походный госпиталь. Мальмор начал громко кричать, но, не обращая внимания на его крики и сопротивление, его положили на носилки. Напрасно Мальмор осыпал своих товарищей самыми жестокими упреками, называл их дезертирами и предателями, которые идут без него сражаться. Его вынесли из палатки.
«Теперь нам остается, — сказал Мартенгер, — сделать некоторые распоряжения и назначить каждому из нас свою роль и свое место».
«А на какое дело мы пойдем?»
— спросил Пильтрус.
«Дело идет о маленьком приступе», — отвечал Мартин. «О, в таком случае я иду первый на крепость», — вскричал Ивонне.
«Хорошо», — сказал конюший.
«Нет, это несправедливо», — возразил Амброзио. «Ивонне всякий раз бросается прежде всех в опасность, как будто он один только имеет на нее право».
«Оставьте его», —
сказал виконт Дексме, вмешавшись в разговор.
«В опасной высадке, на которую мы решаемся, я думаю, легче всех будет тому, кто будет впереди. Чтобы доказать это, я буду последним».
«Так и вон и попался на удочку», — вскричал Амброзио с громким смехом.
Мартенгер распределил, что каждый обязан делать на дороге, в лодке или во время приступа. Амброзио, Пильтрусу и Ландри поручено было грести. Словом, были приняты во внимание все обстоятельства, какие можно было предвидеть для избежания всяких недоразумений. Лактанций отвел на минуту Мартенгера в сторону.
«Как вы думаете, придется ли нам убивать кого-нибудь?»
«Не знаю, наверное. Впрочем, это очень возможно», — отвечал Мартин.
«Благодарю вас», — сказал Лактанций. «В таком случае я заранее отмолюсь за 3 или 4 убитых и за столько же раненых».
Когда все было улажено, Габриэль велел своим людям отдохнуть 1 час и обещал сам разбудить их вовремя.
«Да, я с удовольствием отдохну немного», — сказал Ивонне. «Мои бедные нервы ужасно устали сегодня вечером, и притом у меня должна быть свежая голова, когда я дерусь».
Через 1/2 минуты в палатке были слышны только мерное похрапывание солдат и монотонные молитвы Лактанция. Скоро замолк и этот последний шум. Лактанций заснул, побежденный сном. Один только Габриэль не спал и думал. Через 1 час он бесшумно разбудил поодиночке каждого из своих людей. Они встали, вооружились и вышли из лагеря. При словах «Кале» и «Шарль», тихо произнесенных Габриэлем, часовые пропустили его без всякого затруднения. Маленький отряд, следуя за рыбаком Ансельмом, прошел деревню и отправился вдоль по берегу. Никто не говорил ни слова, слышны были только вой ветра и стон отдаленного моря. Ночь была черная и туманная. Ни одна живая душа не встречалась на дороге нашим бесстрашным путникам. Но если бы даже они встретились кому, он, может быть, не увидел бы их. А если бы даже увидел в такую пору, в такой темноте, он, наверное, принял бы их за призраки. В городе также в эти минуты не спал один человек. Это был лорд Уэнтворд, губернатор. Но, рассчитывая на помощь, которую надеялся он получить завтра из Дувра, лорд Уэнтворд ушел к себе в комнату немного отдохнуть. Действительно, он не спал трое суток, действуя, нужно отдать ему справедливость, с неутомимой храбростью в местах самых опасных, являясь на всех пунктах, где его присутствие было необходимо. Вечером 4 января он еще раз осмотрел брешь старого замка, сам поставил часовых и сделал смотр городской милиции, на которую была возложена легкая оборона форта Ризбанг. Но при всей усталости и тишине лорд Уэнтворд не мог заснуть. Какой-то смутный, глупый страх беспрестанно заставлял его приподниматься с постели. Однако все предосторожности были приняты. Неприятель физически не мог атаковать ночью незначительную брешь в Е-Шато. Что же касается других пунктов, они находились в совершенной безопасности, охраняемые болотами и океаном. Все это лорд Уэнтворд передумал тысячу раз, и однако он не мог заснуть. Он смутно чувствовал ночью, что вокруг города носится грозная опасность, невидимый неприятель. И неприятель этот был не маршал Стротци, не герцог де Невер, даже не Франциск де Гиз. Кто же был этот неприятель? Неужели прежний его пленник, которого несколько раз замечал с высоты городских насыпей лорд Уэнтворд в пылу отчаянных схваток? Неужели действительно этот неприятель — виконт де Ксме, безумец, влюбленный в госпожу де Кастро? Смешной соперник для губернатора, управляющего неприступным городом Кале? Как бы то ни было, но лорд Уэнтворд не мог ни преодолеть, ни объяснить себе смутного страха. Но он чувствовал этот страх и не спал.